братья и сестры, для назидания нашего дальнейшего мы представим с вами 90-й псалом. Псалом 90-й. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящей днем. Язвы, ходящие в мраке, заразы, опустошающие полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 тысяч одеснуют тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего ты избрал прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не проткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготой дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Братья и сестры, нам известен этот псалом. Он без автора, хотя в еврейских книгах авторство записано Моисея. Если 89-й псалом, псалом Моисея, так и сказано, и псалом о прибежище, которое в род и род, прибежище в Господе, то это следующий псалом продолжает эту тему. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». Интересно, другой еврейский перевод говорит, что «посвященный в тайны Божьи покоится». Можем ли мы сказать, что все, что здесь написано, в этом псалме мы пережили? О многих стихах этого псалма нам только, ну, не мечтать, может быть, ну, так вот думать, желать бы хотелось бы. Господи, когда это исполнится? Возможно ли, чтобы обетования, данные Моисею, которые записаны в этом псалме, стали нашими? Что нужно от нас? Вот здесь сегодня в собрании это те, кто уже вошел под кров Всевышнего, дети Божьи. Братья и сестры, не просто живет под кровом Всевышнего, нет. Не просто он занял положение такое, жить под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоиться. Второй стих – это ключевой. А после второго стиха до девятого стиха перечисляется обетование. С девятого стиха увеличивается обетование. И, наконец-то, с пятнадцатого стиха долгота дней и насыщение, явлю ему спасение мое. О немногих в Священном Писании сказано, что они умерли насыщенную жизнью. Авраам умер насыщенной жизнью. Моисей насыщенной жизнью. Это обетование Божье. Но не только живет, но посмотрите, вот на это мы сегодня обратим внимание, говорит Господу. Вы знаете, жить под кровом Всевышнего и молчать, это значит не иметь Божьих благословений. Очень печально жить в доме, который молчит. Большая скорбь отцу и матери, что они молятся только вдвоем, и то, может быть, не всегда это радость. А дети молчат. Есть ли еще больше скорбь, а? Братья и сестры, у кого дома дети, родственники? Ну так они живут в доме, что тебе надо, отец? Ой, тяжело жить, когда дети молчат. Сколько радости, когда вся семья поет. Сколько радости бывает, когда вся семья беседует, дети беседуют, рассуждают. Вот посмотрите, Иосиф, то есть Авраам идет, и сын его идет. Сын спрашивает. Отец отвечает. не на все вопросы может отец ответить. Он тогда говорит: сынок, Господь усмотрит. И так они идут вдвоем. Так бы идти нам по жизни с нашими сыновьями. Но тяжело жить в доме, в котором живут и молчат. Братья и сестры, ну это дом Божий. А как нашему Господу, когда мы молчим? Знаете, вот когда на собрании у нас те села, которые посещаемы, и те группы, я особенно вот за один районный городочек такой он, и города не назовешь, и селением уже не назовешь, но там Бог дал милость, и 5 человек обратилось к Господу, приняли крещение, купили домик им небольшой. В этом домике комнатка такая была маленькая. И мы посещали, я вначале один раз в месяц приезжал туда, чтобы совершать преломление. Посещали братья среди недели, по воскресеньям другие. И вот что мне всегда тяжело было приезжать туда? Молчащая церковь. Или группа, как можно назвать. В основном вот совершаю молитву, слово, призываю к молитве. Большая пауза, долгое ожидание, кто-то помолится, и опять заканчиваю молитвой, и с тяжелым сердцем уезжаешь оттуда. Постепенно стало больше молитв, больше молитв. И вот когда все в начале, после первой проповеди, потом еще проповедь, заключение, опять все помолятся, их стало 7 человек. Потом дальше, больше, я вот вчера говорил, вот уже приезжаю, знаете, и заходишь, и не выдерживаешь этого. Не выдерживаешь. Знаете, присутствие Божие, священники, многие священников, когда освящался храм Божий, не выдержали, так и сказано, что не могли стоять священники от присутствия славы Божией, когда уже 37 человек. Вот к этому времени церковь перестала быть молчащей. И начали исполняться обетования. Ну, сейчас бы возвратиться у нас, если будет время, на некоторые моменты в этом псалме мы обратимся. Но посмотрите, вот какие хорошие обетования здесь сказано. Он избавит тебя. Сразу он говорит Господу: ты прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которую я уповаю. Братья и сестры, молиться это не значит только просить. Вот мы продолжаем это рассуждение, закон духа и закон плоти. Это молиться, это разговаривать с Богом. Что говорить Богу? Да то, что ты прожил сегодня день. Посмотрите, там тайфун, там цунами, все. А мы, по милости Божьей, что лучше? Или города наши лучше, а? И вот это сказать Господу. И вот здесь он только хвалу перечисляет. А Господь ему что говорит? Он избавит тебя от сети ловца. То есть уже, а ему сказано, за то, что он открыл уста свои и сказал Господу, Господь ему тоже в ответ говорит. Первый признак рождения свыше, что человек получил возрождение духа, это признак, что он молится. Давайте вспомним Савла. Когда Савл обратился, и Господь посылал через ангела Ананию, чтобы он пришел, возложил на него руки, Анания сомневался, потому что он был наслышан об этом человеке. А что Господь сказал ему? Чем он его успокоил? Он теперь молится. Как? Молится в доме, в комнате. Фарисею там не место. Фарисей должен на углу улиц молиться, чтобы с 4 сторон его видели. Значит, что-то с ним случилось. Убедился, раз он молится, значит, действительно с ним произошло. Рождение свыше он пережил. И пошел Анания. Ну, у кого дети есть, да и внуки есть. Братья и сестры, бывало ли так у нас, что мама с с ребенком домой приезжают, и она говорит мужу, что, ну, наш ребенок, обычно, если это мальчик, то так мамы сразу отца хотят настроить, вот что-то сын, ой, говорит он таким басом, ну так вот, по-мужски, в общем-то, заплакал. Он, естественно, когда рождается ребенок, что он делает? Первое, он плачет. И тогда все убеждаются, ребенок живой, все благополучно, и чем громче он плачет, значит, больше у него здоровья, и легкие у него хорошие. И мы знаем, что если ребенок не плачет при рождении, ему помогают плакать. Его и шлепают так, и ощутимо, болезненно, чтобы он все-таки заплакал. И когда заплакал, тогда и врачи вздыхают спокойно, вот, все, жизнь началась. Ну, а если мать принесла ребенка, а он молчит, и вот она говорит мужу или и отцу ребенка, он плакал месяц-два, ну, а он, ну, хоть как он плакал, расскажи, ну, хоть, вот голос, каким голосом он плакал, что он, как, не могу сказать, забыла уже. Братья и сестры, такое бывает в церкви. Мы потом удивляемся, жизни нет. Если ребенок не будет плакать, да, у нас тревога. Опять к врачам надо, почему он не плачет? Когда мы принимаем церковь, ну тоже вот, нам надо убедиться, что этот брат или сестра, они рождены свыше. И первый признак, когда он последний раз молился, да и не помнит туда. Да он каялся, ну хорошо, если он в этом году каялся, мы хоть помним еще его голос. А если в прошлом году каялся, и вот вспоминает церковь, когда слышали последний раз его голос. А если он молится все время, мы не будем сомневаться. Мы скажем, да мы недавно слышали его голос, он живой. Сегодня часто бывают вот такие вот переживания у служителей церкви и у самой церкви, когда нет жизни. Братья и сестры, что Господь изменился? Мы читаем в 13 главе послания евреям, что Он вчера, сегодня и во веки тот. От нас зависит. Если церковь замолчит, значит, жизни не может. Для чего были избраны апостолы? Чтобы говорить. Третья глава, читаем мы Евангелие Марка. Когда Господь избрал апостолов, Он две задачи основных им поставил. Первое, чтобы с Ним были. Второе, чтобы послать их на проповедь. Чтобы с Ним были. С Ним разговаривали, а потом разговаривали с людьми. Мы говорим, где благовестие? Вот у нас нет благовестия. Мы, почему вот покаяния нет? Да, покаяния нет, потому что слово от слышания, то есть вера от слышания, слышание от Слова Божия, да? Но как проповедовать, если не будете посланы? Братья и сестры, Господь послал церковь уже. Мы имеем посланничество. Но вот от чего все зависит, чтобы с Ним были, чтобы с Ним разговаривали. И в церкви Господь нам говорит, и мы Ему говорим. Когда мы читаем с вами повествование четырех евангелистов, то Господь часто вызывал учеников, если они даже молчали. За кого почитают меня люди? Что, он не знал? Он знал хорошо. Он хотел, чтобы они разговаривали с Ним. Нам дорого, когда с нами дети разговаривают. Нам тяжело, когда молчат и ничего нам не говорят. Тогда нам очень тяжело родителям. Так же и Господу в церкви. Он есть глава церкви. А потом, от того, как мы будем с Ним говорить, так мы будем с людьми говорить. Так будет и благовестие наше. Много, братья и сестры, от этого зависит. От того, говорим мы Господу или нет. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу. И умножает благословение. И опять говорит в 9 стихом. И опять благословение. И опять говорит. После каждого посещения Господа он говорит Господу. Моисей, как только вывел народ израильский из Египта, помните, что первое, кто первый заговорил? Моисей запел. Он сказал Господу. Мариам запела, она сказала Господу. И там все вот девицы с тимпанами вышли, народ запел. Они стали говорить Господу. И Господь с ними говорил. А давайте вспомним мы жизнь Израиля в Египте. Неужели Бог забыл Израиль, народ свой? Ведь они были переселены в Египет по воле Божьей или нет, братья и сестры? 45 глава книги «Бытие». Встреча Иосифа с братьями. «Не вы меня сюда послали», 8 стихом он говорит, «но Бог, который и поставил меня отцом фараону». Это было Божье провидение. Ну, а мы скажем, забыл Бог Израиля. Бьют их плетью, работать заставляют, грабят их, не платят деньги им, зарплаты не дают, требуют кирпичи давай, а платить нет. Я не знаю, братья и сестры, сегодня можно провести аналогию. Мы говорим, экономика падает, недоплачивает нам, урезают нам, и социально урезают нам, и обижают нас. Раньше вот больше платили. В чем дело? Ну, правители плохие. Ну вот, избрали вот нового премьер-министра. Ну, может быть, как женщина, она что-то вот. Да ничего, никто, не в этом дело. Не в том, что фараон поменялся. И не в том, что Бог не забыл свой народ. А Бог слушает, они молчат. За 430 лет ни одной жертвы Богу не принесли. Жертвы хвалы, жертвы повинности. Ни разу народ молчал. И вот как только народ заговорил к Богу, вы посмотрите, движение началось. Фараон, на уровне фараона при том, они жили на уровне приставников с палкой. Вот до такого уровня Израиль дошел. И молчит. Били палками, били. Возопили, написано Господу. Господь Моисея от стада берет у Иофора, где он пас овец его, и зовет его: Моисей, иди. Я посылаю тебя, ибо вопль дошел. Наконец-то вопль дошел. И уровень поднялся. И уже на уровне самого фараона, и всех мудрецов там, и жрецов, разговор идет. А потом посмотрите, что случилось. Господь говорит Моисею в 3 главе, да, мы читаем Исход, что когда будете выходить, просите. Золотые вещи, серебряные, просите. Вы знаете, немыслимо. Да нам копейки не дают. А что мы там будем просить вот такого золотых вещей? А 12 глава, даже больше сказано, и ограбил Израиль. Как ограбил? А вот так начали золото сносить и давать им, в дорогу давать. Что случилось с египтянами? Как они подобрели? Нет. Плата, Яков говорит, удержанная, вернулась к ним. Удержанная плата. Я не знаю, братья и сестры, у меня лежит на сердце, что отсутствие рабочих мест, неустроенность наших детей, будущее наших детей, которые должны жить на пособие, зависит от нас. Молчим, еще хуже будет. Начнем говорить: отдаст Египет то, что положено, отдаст все зарплаты. Все, что положено детям, все, что положено отцам для того, чтобы семьи содержать. Нет, не от фараонов это зависит. Это зависит от того, говорящая церковь или молчащая церковь. Так Моисей записал в своем псалме это. Это жизненный опыт, который он видел. Он видел молчание Израиля. И видел результат, когда Израиль поднял голос свой. Воплем и начал говорить Господу. И не только вопиять и жаловаться, нет. Жертвы хвалы начал приносить Богу. Песни впервые небо услышало, песни Израиля. Вы знаете, это же его народ, который он избрал. Это народ, который, на которых он послал, посвятил ангелов своих. И вот молчит Израиль. Давайте вспомним книгу Иову, когда собрались перед престолом Божьим дети Божьи, ангелы Божьи собрались и говорят, что на земле. Я вот представляю эту картину. Приходят опять ангелы Божьи к престолу Богу и говорят: молчит Израиль, молчит. И вот наконец-то, я думаю, знаете, эту палкой били, больно. И какой-то еврей плакал, знаете, как евреи плачут? О, а, так они протяжно. Я думаю, ангел с радостью этот вопль еврейский донес до неба. И, наверное, сказал: еврей Бога вспомнил, Господь. Один из твоего народа, его там бьют, и вспомнил Бога. Я думаю, что это была радость для неба. О том, что начался голос. И сразу ответом на этот голос он все, Господь, дал. Потребно для жизни и благочестия. С теми выходили. И выходили не с пустыми руками. С зарплатами, удержанными десятилетиями, даже, может, два столетия, то, что удерживали, все отдали им. Все выносили из Египта. Вот что такое голос народа Божьего к Богу. Какую он имеет большую цену в очах Божьих. И как Господь желает слышать этот голос. Как он вознаграждает тех, которые не молчат. Трудно говорить. Ну, знаете, мы жалуемся, не беспричинно жалуемся, тяжело жить. Многие мечтают, особенно молодые, о сладкой жизни. Ну, я такую небольшую, как ремарку или отступление хочу сделать, братья и сестры. Знаете, Господь знает, какую жизнь нам дать. И чем труднее жизнь, тем больше вознаграждения будет. Если бы была сладкая жизнь, вот мы читаем: вы соль земли. А что такое соль? Соле. Все равно соляночка, она, ну, есть соляночка. Иногда даже вот так вот соль где-то, соль, забыли, ну куда? Там ничего, там на какую-то салфетку насыпят, и никто не смущается. Ну, а сахар — это сахар. Есть сахарницы красивые. Мы бы красивее жили бы. Братья и сестры, да и охотников на нас бы было бы тогда побольше. Если бы вот так вспотел бы, работаешь, и от тебя не соль, не соленый пот, а сладкий пот был бы. И, простите, и мухи, и осы, и все наше было. Вот тогда бы тяжелее было. Поэтому Бог дал нам такую жизнь, которую нам нужно. Это наша безопасность. И она труднее, наша жизнь. А труднее, зачастую труднее, потому что мы не пользуемся той помощью Божьей и той защитой, которую Господь хочет нам дать, но молчащим Он не дает. Евангелие Марка начинается такими словами: «Начало Евангелия Господа нашего Иисуса Христа». Как начиналось Евангелие? Дальше идут слова: «Глас вопиющего в пустыне». Приготовьте путь Господу, прямо мне сделайте стези Ему. Голос. Евангелие – это голос. Начало Евангелия, оно началось с голоса. Не с молчания, а с голоса. Где? В пустыне. Ну, мы на пустыню жалуемся часто. Пустыня – это место, где нет эха. Мы вот с братом Эдуардом Рупелем служили, когда на полуострове Мангишлаг, ну и там пустыня Каракум заходит своей так частью туда, в этот полуостров. И когда уйдешь туда, в эту пустыню, вот крикнешь, и все. Оно поглотило, пустыня, твой голос, никакого ответа. Это Евангелие такое. Главное не пустыня, а голос. В пустыне мы говорим: у нас особый город. Вы знаете, я много вот, ну иногда вот где бываю, и почти все говорят: у нас такой город. Там или где-то, или вот какие-то там экстрасенсы у нас, или еще кто-то там встретит, какие-то там гадатели делают. У нас город, говорит, бесполезно что-то говорить. И так многие говорят. Братья и сестры, глаз вопиющего в пустыне. Кажется безответный, но главное, чтобы был голос, который не умолкал. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Глаз к Богу и глаз о Боге. Если мы будем только говорить о Боге, мы в этой пустыне выдохнемся быстро. Но первое – это глаз к Богу. Второе – глаз о Боге. Этой пустыне может быть наша семья, наши близкие, которым мы говорим, и как в пустыне, без отклика. И опять нарушена последовательность. Евангелие начинается первое с глазу к Богу. Наш Господь Иисус Христос, когда начал служение, когда принял крещение, братья и сестры, давайте вспомним, кто был первый, кто услышал Его голос после крещения. А? Кому Он первым заговорил? Евангелист свидетельствует, и, выходя из воды, молился. Первый, кто услышал глас того, кто выходит на служение, был Бог. А потом услышали ученики Его, призыв. Потом услышали люди, проповедь Его. Но это не значит, что Бог, Отец Небесный, больше Его глаза не слышал. Он ночи проводил в молитве. Это был голос, связанный с небом и связанный с людьми. Поэтому этот голос был силен. Но иногда трудно, ну как говорить? Посмотрите Иоанн, ну, сколько он проповедовал. Да, вы скажете, выходили из окрестности Иерусалимской, из Иерусалима выходили креститься от него, исповедуя грехи свои. Братья и сестры, нетрудно сегодня довести до сознания человека, что он грешник. Сегодня больше соглашаются, говорят, да, мы грешные. И дети наши говорят, да, да, я вот такой, все, хотят быть лучшими, и на этом все. А когда Иоанн указал на Христа, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, сколько пошло за Агнцем Божьим, чтобы грехи свои оставить? Только двое. И кажется, и зачем был этот голос? Нет, этот голос был не напрасен. Все равно этот голос поднял жителей. А Христос, ну вот я беру такой еще пример, Гефсимания. С кем в Гефсимании говорил Христос, братья и сестры, а? С кем? И притом с сильным воплем, а? С Отцом Небесным. А ученики? Три раза подходил к ним, да? И что он им говорил? Бодрствуйте, побудьте со мной. Я опять хочу это на родителей. Хочу, вот, братья и сестры, на наши взаимоотношения в церкви. Вопиял к Богу, а мы иногда кричим на детей. Не надо кричать. Криком мы их не разбудим. И Христос не вопиял, чтобы разбудить их, а потом уходил и вопиял к Богу, чтобы их разбудить. А ученикам говорил. И вы знаете, три раза сказал, и что? Изменилось что-то? Кажется, Господи, напрасно. Нет, слова, говорит Господь, мое тщетным не возвращается. Не напрасно это слово. Голгофа. И потом, посмотрите, он говорит ученикам, мир вам. А когда мы читаем Евангелие, Евангелист Марк повествует о том, что Господь посылает женщин сначала через ангелов, потом сам Иисус Христос встретил их, и что Он сказал? «Пойди, скажи братьям моим». Они уже братья, они уже в семью Божию входят. Не напрасно были вопли к Богу и разговор с учениками. Если мы много говорим друг с другом, даже если мы много членских проводим, или разговоров проводим о церковной жизни, и мы недовольны, что у нас вот, ну, нет такой настоящей жизни, Сколько бы мы ни говорили, мы не изменим ничего, братья и сестры. Мы можем на повышенных тонах говорить. Можем. Изменит это что-то? Если даже сам Господь мог бы ученикам громко и говорить, и не 3 раза, 5 раз подходить, изменилось ли что-то? Но Господь знает тайны, и поэтому уходит на бросок камня, написано, от учеников подальше, и вопьет Богу сильным воплем, со многими слезами. Знаете, бывают слезы такие, родительские, супружеские слезы, когда мы в слезах, уже в отчаянии начинаем что-то доказывать друг другу. И этот разговор нас заканчивает еще большими огорчениями, еще большими обидами. Что делать дальше? Плакать не в разговоре. Слезы отчаяния могут быть, слезы огорчения могут быть. Со слезами плакать Богу, говорить Богу. Когда придем мы в дома наши, или пойдем на работу, или встретимся с людьми, братья и сестры, для того, чтобы засвидетельствовать, сказать, и нас смущает то, что нас и слушать даже не хотят. Братья и сестры, мы должны пожинать то, что мы сеем. Такой закон Духа, такой закон у Бога. Если Господь не слышит нас в доме молитвы, то и нас дети не будут слушать в нашем доме. Они глухие. Господу хочется наш голос услышать. Тогда Он откроет уши детей, слышат нас голос. Откроет уши. Но это в наших руках. И Господь церковь поставил прежде всего, чтобы она была церковь, говорящей с Богом. Каждого в церкви, начиная от апостолов, Он поставил для того, чтобы с Ним были. 3,5 года Он в основном проводил с учениками. Почему Господь нигде, кроме первых проповедей, Он говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Но в основном Он оставался, ограничивался 12. Еще 70 избрал. Все. Потому что если ученики научатся говорить с Господом, потом они будут говорить с людьми. И что мы видим? Давайте мы посмотрим книгу «Деяния апостолов». Читаем мы 2 главу «Начало служения», когда в день Пятидесятницы первые проповеди. И что мы видим? 5000, 3000 услышали голос, откликнулись на голос. А потом церковь, 6 глава, церковь начала такой уже церковной жизнью, начали столы, начали с обеды, начали с, да, там, чтобы и голодных не было, ну, здесь немножко и трудности, кого-то пренебрегать стали. Голос церкви замолчал. Жизнь церковная стала больше, чем молитвы в церкви, чем Слово Божье в церкви. Результат этого мы уже не видим таких покаяний. И мир осмелел, начались гонения. И вот тогда апостолы опять к этому главному. Помните, как сказали апостолы, когда рукоположили диаконов? Пектись о столах. Мы не будем оставлять главного и прибудем. В чем? В молитве и в слове мы прибудем. Чтобы Бог нас слышал, а мы слушали Бога. Братья и сестры, это главное в церкви. И от этого потом вся жизнь зависит. И материальное зависит. И природные явления от этого зависят. Вот то, что вот сегодня началось исполняться 24 глава Матфея. Защита, опять живущий под кровом Всевышнего. Братья и сестры, расскажите, что разве там, или вот в Беслане, или в Новом Орлеане, где 2 раза вот тайфун прошел. Что разве там нет совсем верующих? Есть верующие. Есть. Но если церковь молчит, она не удержит. С стихийных бедствий. Она не спасется от стихийных бедствий, и город не спасется. А нам сказано, молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете. Молитесь о правителях. Сколько нужды, сколько вопросов. Братья и сестры, наши дома, они называются все-таки пока еще домами, дом молитвы. Так называется наше вот, помещение, в которых мы собираемся. Можно назвать его больше дом пения. Потому что молитва становится редкостью церкви. Мы говорим, переизбрать братский совет, пресвитера поменять. Надо как-то изменить жизнь. Изменяется жизнь голосом, который мы обращаем к Господу. Живет под кровом Всевышнего и говорит Господу. А Господь отвечает большими благословениями. И опять говорит Господу. Когда мы проследим Священное Писание, вот все примеры, братья и сестры, везде красной нитью проходит. Потерял человек общение с Богом и лишился силы. Самсон, пойду как прежде. Один американский психолог так сказал, что кто живет прошлой жизнью, тот похож на человека, который пилит опилки. Это жалко такое положение. Он думает, что дрова, вот бревно он пилит, опилки пилит. Это уже прошло. И Самсон тоже, пойду как прежде. А уже общения с Богом-то не имел он. И потерял силу. Но это уже что? Есть такое вот слово, которое говорят, а это острыженный Самсон. Братья и сестры, нельзя так сказать. Нет. Почитайте 11 главу послания евреям. Там герои веры записаны. Есть там Самсон или нет? Есть Самсон. Он герой веры. И иногда говорят, да, эта церковь уже все. Это уже как острыженный Самсон. Бессильная. А как возвратилась к силу, сила к Самсону, братья и сестры? И больше того, он в день своей смерти совершил даже больше, чем за всю свою жизнь. Потому что Самсон воззвал Господу. Поднял свои слепые глаза к небу и увидел Господа. И увидел, что он не отвернулся от него. Знаете, Господь давно ждал этого голоса. И он позвал, сказал Господу, услышь меня хотя бы этот час, говорит. И Господь дал ему силу, и он исполнил то, к чему был призван. Вот мы с вами, может быть, тоже, уже, может быть, тех успехов нет, тех благословений нет, которые переживали. Ну, кто виноват? Возвал Самсон Господу. Это в наших руках. Это в наших возможностях сегодня. Возвать Господу, говорить с Господом. И ответом будет то, что Господь возвращает силы. Хочу напомнить еще служение Иосифа. Наши взаимоотношения с братьями, каковы они? Наши приобретения братьев, как вот приобретать их? У меня сегодня была такая удивительная встреча. Одна женщина с Гамбурга, она знакомая, вот друзей, у которых я сегодня был, совершенно неверующий человек, с такой судьбой немножко сложной, трудной судьбой. Замужем она за местным немцем, ну, тоже свои трудности от этого. И вот она впервые услышала о Боге, вот от сестры молодой. Они так встретились, и минут 10 они там побыли, я не помню, ли Штау там было, или что было, ну вот так вот рядом машина, или это где-то на заправке этот я момент, точно не помню. И так вот встретились, и несколько слов поговорили, и она услышала о Боге первый раз, заинтересовалась. И она дала кассету одну с одним из собраний, и вы знаете, даже, кажется, это у вас собрание было. И вот это слово начало действовать. Ну, сегодня была такая встреча, братья и сестры, знаете, как радостно, когда мы со слезами стояли на коленях, и когда она в первый раз сегодня признавала Господа Спасителем, когда молилась Господу, просила у Бога прощения, когда взяла адрес, телефоны, адрес, где собрание проходит, для того, чтобы быть там, ищу братьев моих, говорит Иосиф. Но почему Иосиф стал искать братьев? У него ж не было этого побуждения. Иосиф был хороший. Братья не жили с отцом. Они где-то так старались уходить, подались, даже пасти. Вот посмотрите, в данный момент, когда мы читаем историю, да, это в долине Хевронской происходило все. Тогда там жил Яков, а братья где пасли? Помнит кто-нибудь? В Сихеме. Чего вы так далеко зашли? Ну там жизнь интереснее в Сихеме. Так один вы забыли уже? Тянет их опять Сихем. А почему-то отец не притягивает. А Иосиф молчит. Да, Иосиф, вы знаете, вот хорошая сторона Иосифа. Он видел, что делают братья. И он говорил с отцом о братьях. С братьями он пока не может говорить. Но он общается с отцом. И он говорит отцу о братьях. Дальше отец его посылает, пойди к братьям. И он идет со словами, ищу братьев моих. Ну, там он не может найти никто. Братья и сестры, это может быть вот прообраз Духа Святого, что если мы только пойдем в поиск, благовествовать, кому благовествовать, где они, это братья, это наши, где, скажите. Мы видим, что да тут некому благовествовать. Ну, там вот в ГДР еще появилось, оно сразу туда, и там уже все, и там уже некому благовествовать. Есть некто, кто укажет, где братья находятся. И вот Иосиф пошел к братьям. У него было слово к братьям. Скажите, захотели братья его слушать, а? Захотели братья с ним разговаривать? Но самое главное, что Иосиф говорил с отцом. Если Иосиф имел такое общение с отцом, значит, все равно поручение отца не бывает таким, знаете, ошибочным. Не рассчитал отец, не подумал отец, что братья не захотят Иосифа слушать. Раз отец посылает, надо идти. Ну а разве мы не имеем посланничество уже, а? Разве мы не посланы, разве мы не посланники, чтобы от имени Христова просить, примиритесь с Богом? Мы имеем посланничество. Ну вот чтобы, знаете, прежде чем с братьями разговаривать, Иосиф о братьях разговаривал с отцом. Все равно, братья и сестры, вот от этого все начинается. И вот Иосиф пошел к братьям. Пошел к братьям, знаем мы, как его поступили, с Иосифом, но я хочу прочитать 45 главу, 14 стиха. «И пал он, это Иосиф, на шею Вениамина, брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шею его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья». Наступил этот момент, братья и сестры, наступит этот момент. Но тяжело было достучаться до сердец братьев. А вы знаете, как они нужны были Богу? Чем больше человек нужен Богу, тем труднее он достается. Мы иногда говорим, ну что такое, вот, ну вот у меня сын первый, там, ну дочь, вот, а это такой у нас. Он особо нужен Богу, за него особая борьба будет. Я встречался вот с мамой недавно, она мне первый раз немножко рассказала некоторые моменты нашей жизни. Говорит, когда расстреляли дедушку моего одного и второго дедушку, искали тоже власти. И как раз за 2 месяца до моего рождения маму вызвали туда, вот в НКВД тогда, И говорит, так и спили, говорит. Я не знала, я думала, что ты, говорит, мертв в роде. И говорит, сынок, почему тебя так не взлюбил сатана? Почему? Друзья, кто трудно достается, тот нужен Богу. И мы иногда отчаиваемся. Ну сколько говорим мы сыну или дочери? Значит, нужно, как Иосиф. Он сказал слово, не приняли братья. Сняли с него одежду. И все эти годы Иосиф говорил с Богом. Потому что написано, Бог был с ним. Сколько он накопил силы, братья и сестры. В этом общении с Богом. Но встреча еще раз состоялась. Теперь уже не он идет к братьям, братья идут к нему. Если у человека угодные пути пред Богом, то он и врагов его что делает? Примиряет, смиряет. Братья и сестры, мы вот так идем, просим, чтобы пришли в собрание. Придет время, придут они. Но Иосиф не молчал. Бог его помещал в такие обстоятельства, чтобы он говорил с Богом. Мы говорим, ну почему такая доля у Иосифа? Ну вот посмотрите, улыбнулась ему судьба. Он стал домоправителем у богатого человека. Нет, его в тюрьму. Братья и сестры, он бы там так работал хорошо. И для общения с Богом у него бы не осталось времени. И тех нравственных качеств, которые в нем были, работа бы съела это все. Она бы отняла у него возможность быть с Богом. И как бы он дальше повел? И Господь его уводит в то место, где мало работы, а больше вот такой вот скорби, в которой Иосиф обращался и имел общение с Богом. Накопил он эти силы, и потом встреча. И вот мы слышали, целовал всех братьев. Не отворачивается уже. Ну, подойдите к сыну, там вот, взрослому уже, необращенному, поцелуйте его. Ну, выкрикнул или отвернулся. Да что ты, мама, да что ты, папа? А здесь не отворачивается братья. Он целует их, обнимает их, и все. И заговорили, братья, заговорили с Иосифом. Иосиф, твой разговор с Богом теперь получает вознаграждение. Я хочу опять возвратиться, братья и сестры, к нашему общению. Вы посмотрите, ведь все-таки Господь говорит с нами. Сколько Он говорит? Господь побуждает и певцов иногда, через пение. Господь побуждает проповедников и говорит с нами, и ждет. А мы молчим. Как это больно. Мы обижаемся. Он со мной не хочет разговаривать. Он от меня отворачивается. Нам это больно. А как же Господь? Давайте опять возвратимся прочитанному псалму. Живущий под крон Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, щит, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. А Господь сколько ему говорит? Это то, что говорил раб Божий Моисей, вместилось в один стих. Господь отвечает раз, два, три, четыре, пять, шесть. А Господь отвечает еще больше. Он опять говорит, еще, здесь еще больше ответов Господа. Я хочу обратить внимание на слова «глас вопиющего в пустыне». Это принадлежат впервые слова Исаии. Исаия, который совершал служение в очень трудное историческое время для Израиля. Это времена Езекии, а потом Манасии. И времена Езекии еще были такие более лучшие. Хотя к концу своей жизни Езекия уже не прославил Господа. И вот родился у него Манасия, сын его. В молодом возрасте стал на царство, и царствовал 55 лет. И вот Исаия совершал служение, и он понял, что значит быть гласом в пустыне вопиющего. Потому что то, что говорил Исаия, отвращали лицо свое. В 53 главе он немножко свои переживания описывает. И мы, он говорит от этого, от имени Израиля отвращали от него лицо свое. А потом Манассия не захотел вообще, чтобы этот голос был слышен. И что сделал? Манассия – это внук Исаия по материнской линии. И он повелел перепилить пилой заживо своего дедушку пророка. И голос Исаии замолчал. Но он бесследно не прошел. Исаия не только говорил народу, сколько молитв произнес Исаия, сколько после Исаия встал Иеремия. Это плачущий пророк. Я люблю эти слова его приводить, которые он говорил народу. Это опять пустыня была. И он говорил так: когда вы не послушаете голоса моего, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, плакать горько и безутешно. Но голос Исаии, когда уже 50 лет царствования Манассии прошло, и отступление было таким сильным, Манассия пролил много невинной крови, много дубра было, где поклонялись идолам, капища разных валовых было. И вот голос Исаии к Богу и к народу нашел отклик. Эхо появилось. Не напрасный голос. И как бы это эхо выразилось? Мы знаем, что Манассия смирился пред Господом, хотя тяжких он был обстоятельства. И разрушил все капища, все эти дубравы, все эти рощи идольские, восстановил служение в храме. Вот что приносит глаз вопиющего в пустыне. Сторож, сколько ночи, мы читаем в Священном Писании. Близится утро, но еще ночь. Не умолкайте. Я говорю много с людьми. Мы с вами духовно ослабеваем, потому что мы отдаем силы. Что такое общение с людьми? Даже самыми хорошими. Помните, как Христос сказал, когда женщина прикоснулась к краю одежды его, и зашла сила. И вот мы говорим, сила у нас исходит, а потом сами прекращаем говорить. А потом, да нам бы хоть бы вот так вот, как у порога дома. Да нам бы прийти в молитвенный дом отдохнуть. То есть нам бы жить под кровом Всевышнего. И все. А вся остальная глава для кого написана? Для нас. Но после второго стиха, после того, как говорит, и практически никогда не умолкает голос Третий, то к Богу, то к людям, то к детям, и опять к Богу. И в общем-то, братья и сестры, больше голос должен быть направлен к Богу. Когда церковь больше прославляет Бога, церковь – это не хор. Нет. Пусть хористы поют, на то они хористы. Церковь – это голос всех. У нас тоже есть церковь, в которой молодой брат совершает дьяконское служение. Пресвитера нет. Так вот посещаем, помогаем диакону во всех вопросах. Но я тоже хочу сказать, вот сравнивая уже 3 года подряд, церкви у нас с пресвитерами в области, и эту церковь, и вот эти малые церкви, вот группки. Вы знаете, я хочу сказать, крещение везде в этих группах, а сейчас уже 2-е крещение. Ну, мы в прошлом году в конце октября делали, в этом году уже решили отложить. В каждой этой группе уже готовится 2-е крещение, а там, где есть пресвитера, одно крещение, и то крещаемых меньше, чем в этих в селах и в этих районах играют. Почему? Вот я за эту церковь хочу сказать. удивительно они научены правильно. Первая проповедь. Молитва, наверное, 15 до 20 молитв. И вы знаете, как коротко. Одна нужда, две благодарности. Или две благодарности, одна нужда. Следующему дают возможность помолиться. И так молятся. И живая, я не знаю, вечернее собрание. Там они не смотрят, кто там приехал или не приехал. Раньше ожидали. Сейчас они рвутся в общение. Рвутся в общение. Я удивляюсь, братья и сестры. Ну, знаете, приятно, когда вот приезжают братья, покаяние. Ну, а сейчас по-другому. Мы приезжаем, нас знакомят, покаяются. Брат, побеседуйте, на прошлом собрании у нас покаялась душа. Побеседуйте, у нас покаялись двое. Обычно звали, брат, приезжайте, надо вот, чтобы и призыв был. А теперь не успеваем радоваться. Я говорю, это кто покаялся на прошлом собрании? Так среда была. Сколько было? 12 человек. Церковь не молчит, церковь говорит Господь. Знаете, братья и сестры, мы вот так вот иногда настроены. Помните, как Нейман? Я думал, что вот он то и то сделает, а ему говорят, ну если бы что-то вот большего потребовалось, посмотри, сколько от тебя требуется всего для того, чтобы очиститься от проказы. Братья и сестры, ну что особого от нас требуется? Господь зовет и просит. 90-й псалом. Это не просто песня Моисея. 90-й псалом написан для нас сегодня. Он дошел до нашего времени. 90-й псалом для всех. Потому что Бог и у него покров хватит. Его шатра хватит для всех. В доме отца моего обителей много. И вот все, что здесь перечислено, это наше. А от нас требуется говорить Господу. Так вот. Время быстро пролетело. Если Бог продлится. На эту тему вот рассуждения. А сейчас, братья и сестры, у нас есть некоторое время еще. Что мы скажем? Или опять будем идти? Столько Господь хочет нам дать. Даже то, что вот в Египте израильтянам. Вы знаете, у него и места работы, и учебы нашим детям приготовлены. И он говорит, вы ограбите, то есть вы займете лучшее. Как вот Израиль только пришел, но это был говорящий Израиль. Иосиф был тогда говорящий с Богом. Иаков был говорящий с Богом. Бог говорил с Иаковом. Иаков молился Богу о всех сыновьях, и они заняли все места в Египте хорошие. Ну, братья и сестры, простите вот за некоторую такую экскурс исторический, но все-таки вот когда приехали вы сюда, ну, были и рабочие места, да, и оплачивались, все хорошо было, но вы приехали сюда говорящими, и не только говорящими, а плачущими. Как церковь была там, в каком она была положении? Как много было молитвенников в церкви. Потом наша жизнь немножко нас успокоила, мы стали меньше говорить, и вот несем утраты. И экономические, материальные утраты несем, и духовные будем нести утраты в детях, в наших семьях. Потому что Господь хочет, чтобы церковь была говорящей церковью. И мы сейчас, у кого есть расположение, в коротких молитвах, братья и сестры, не удерживайте голос. И давайте другим возможность помолиться в коротких молитвах. Воззовем к нашему Господу. Аминь.